Однако спору о месте и роли России в современном мире в тот день суждено было продолжиться, хоть уже и без участия Фондорина, но в его присутствии. Едва выгруженный «Лимон-2» снова готовили к погрузке, хотя судно, готовое совершить неближнее плавание на Арубу, еще предстояло найти. Укладывали обратно в ящики и коробки всякий мелкий багаж, которого у субмарины было, как у модницы, отправившейся путешествовать. Запчасти на случай поломок, 12 видов масла, электропровода, банки с краской, инструменты и так далее, и так далее. Питбуль с массой дискутировали, и Раст Петрович помалкивал. Японец провел время в гостинице с большей пользой, чем его господин. При бесплодной беседе с Торнтоном не присутствовал, зато успел свести тесное знакомство с горничной и очень огорчился, когда узнал, что нужно съезжать. Теперь он ворчал и сетовал на суетливость, недостойную истинного самурая.
«Ай, ехали-ехали, приехали, обратно поехали. Даже на Тенериф и Яма не поднялись. Какое неуважение!»
Но когда Буль закатил Фондорину настоящий скандал с криком и швырянием инструментов на песок, человека можно было понять, он только-только закончил устраиваться на берегу, Масса проявил себя верным вассалом.
«Решения господина не обсуждаются, а испарняются!»
— строго изрек он. С этого все и началось.
«В этом-то и проблема вашей России!»
— обрушился на него Буль.
«Вы никогда не смеете обсуждать решения начальства, поэтому и исполняете их из рук вон плохо. А потому что это не ваши решения, вы никак не участвовали в их принятии!»
«А, мистер Бурь, забурькар!»
— саркастически заметил Масса по-русски, обращаясь к Фондорину. Но тот пригрозил ему пальцем. «Помни подписанный договор об учтивости». И японец перешел на английский, более пригодный для учтивого разговора.
«Если у России есть недостаток, то вовсе не тот, о котором вы упомянули, уважаемый сэр».
«В самом деле? Ну какой же? Любопытно будет послушать», —
извительно оскалился инженер.
«Недостаточное уважение нижестоящих к вышестоящим и вышестоящих к нижестоящим»,
— изрек Масса.
«Когда к власти относится с почтением, не возникает желания оспаривать ее повеление. К сожалению, в России власть и подданные относятся друг к другу с недоверием и не чувствуют себя одной семьей, в которой есть старшие и младшие. Нужен государь, являющий собой образец мудрости и самоотверженности. Нужны министры и самураи, честно служащие долгу и заботящиеся о своем добром имени. Тогда простолюдины перестанут думать о бунте и мечтать о демократии. В хорошей семье демократия не нужна».
«Вы слышали, что несет этот сын Микадо?»
— возвал Буль к Фондорину. Ираст Петрович сделал вид, что занят проверкой комплектности запасных деталей для генератора.
«Семья, господин азиат, это папа, мама, братья с сестрами, бабушка с дедушкой. Те, кого нужно любить, близкие. А государство — это механизм, позволяющий множеству семей, населяющих страну, разумно и удобно сосуществовать друг с другом. И не более того. До тех пор, пока вы, русские, этого не поймете, ни черта у вас не получится.
Любовь к отечеству и память предков — тоже механизм. А знамя Родины — наверное, фетош, который этот механизм протирают!» — вскричал Масса. «Многие из вас так рассуждают, причем самые умные. Из-за этого у нас в стране и нет гармонии. Но она появится, вот увидите. Ин и Янь придут в равновесие, и тогда Россия заживет по-другому.
Лопнет ваша Россия, как мыльный пузырь, если не научится управлять собою сама».
«И заспорили славяне, кому править на Руси», — подумал Фондорин, наглядывая пирс, на котором стояли готовые к погрузке ящики. Уже стемнело. но луна еще не вышла. Освещенный фонарями причал сиял во тьме, словно театральная сцена. Окружающий мир, шелестящий листвой невидимый берег, пошумливающие волнами невидимое море, казались зрительным залом, откуда за актерами наблюдает тысячи глаз. Ощущение было столь явственным, что Эраст Петрович вгляделся в темноту пристальней, но пожал плечами, вернулся к делу. Если мистеру Торнтону зачем-то понадобилось установить за подводниками слежку, пускай. Объяснение состоялось, решение объявлено, и оно не переменится. Фандорин повернулся спиной к сумрачному берегу и тем самым нарушил одно из главных правил клана крадущихся. Не верь темноте. Хрустнула галька. Эраст Петрович и Масса быстро обернулись, по оттенку этого звука поняв, что кто-то пытается бесшумно подкрасться к причалу. Однако было поздно. В освещенный круг вступили 5 черных фигур. Одна, та, что посередине, чуть впереди, остальные по отстав. У переднего в руке поблескивал маленький пистолет, кажется, самозарядный браунинг. 4 прочих были вооружены посерьезней, короткоствольными карабинами Уэбли Скотт, которые, как было отлично известно Фандорину, изготавливались по специальному заказу особого отдела Скотланд-Ярда. Поэтому, даже еще не разглядев лица предводителя ночных гостей, Эраст Петрович со вздохом сказал: «Добрый вечер, мистер Торнтон. Давно не виделись.
Поднимите руки. И ваш японец тоже»,
— напряженным голосом приказал британец.
«Я наслышан о ваших восточных фокусах. Малейшее движение — открываем огонь. Мистер Буль может просто остаться на месте, но дергаться тоже не советую».
Он осторожно приблизился, однако на пирс так и не поднялся, остался внизу. Его люди остались еще дальше, в шагах в 15. Это свидетельствовало о том, что в особом отделе действительно хорошо осведомлены о физических возможностях Фандорина и его помощника. «Я ведь, кажется, ясно вам дал понять, что работать с вами не буду. Неужели вы думаете, что несколько наставленных дул могут побудить меня изменить свое...»
«Молчать!»
— оборвал его Торнтон.
«Вы не оставили мне выбора, так что пеняйте на себя. Я арестовываю вас и ваших людей».
Эраст Петрович удивился. «На испанской территории? И на каком, собственно, основании? Разве мы нарушили закон?»
«Вы вынудили меня сообщить вам информацию, которая касается жизненных интересов империи. В подобных случаях я уполномочен действовать в соответствии с особыми инструкциями, а они предписывают мне...»
Торнтон угрожающе повысил голос.
«Без колебаний и каких-либо ограничений устранять любое обстоятельство, представляющее прямую и непосредственную угрозу для короны. Вы можете выдать потенциальному противнику план нашей операции. А это, безусловно, станет прямой и непосредственной угрозой для стратегических интересов короны и ее безопасности».
«Судя по тому, что вы не стали попалить из темноты, дальше последует предложение не упрямиться и выполнить ваше задание», — вздохнул Фандорин. «Но знаете, я думаю, у вас не хватит духу пристрелить 2 российских подданных и американского гражданина. Так что катитесь к черту и не мешайте работать!» Британец тихонько рассмеялся.
«На своей Арубе вы сильно отстали от новейших методик в тайной борьбе между великими державами, Фандорин. Операции, которой я здесь руковожу, придается сверхважное значение. Неподалеку, в нейтральных водах, дежурит крейсер «Азенкур». При необходимости я могу отдать распоряжение высадить на Сент-Константин морскую пехоту, наплевав на международные законы и дипломатические осложнения. А уж с вами тем более церемониться не буду. Убивать, конечно, я вас не стану, Но если откажетесь сотрудничать, изолирую. Будете сидеть в трюме Азенкура до конца операции. Так что выбирайте.
Теперь угроза была не пустословной, а совершенно реальной. Фандорин сразу это понял и нахмурился. Сидеть черт знает сколько времени в железном ящике не хотелось, но и уступить давлению было нельзя.
«Я засужу вас и вашу дурацкую корону на такую сумму, что Британии придется объявить себя банкротом!»
— крикнул мистер Буль, до сего момента каким-то чудом помалкивавший и только водивший головой из стороны в сторону Торнтона на Фандорина.
«Вся свободная пресса будет писать о ваших идиотских тайнах! Это вам гарантирую я, Питер Буль, гражданин Соединенных Штатов Америки! Попробуйте только лишить меня свободы! Я раскрошу вас в труху!» — вопил инженер, впадая в привычное свое состояние ярость. «Я обрушу на вас небо! Я испепелю вас громом и молнией!»
Он задрал голову к небу, на котором начинали проступать пока еще бледные звезды, воздел длинные руки и махнул ими на англичан, словно в самом деле намеревался пронзить их огненными стрелами. Эраст Петрович вообразил, что стал жертвой галлюцинации. Мрак действительно озарился молниями. Только ударили они не сверху, а снизу, из темных зарослей, окружавших бухту. Там полыхнули огненные вспышки, грянул многоголосый гром. Казалось, что неистовый гнев Бога, то ли американского, то ли еврейского, обрушился на обидчиков Пита Буля. Торнтон, уронив с головы котелок, упал лицом вниз. Его люди тоже были сшиблены с ног. Один было приподнялся и даже повернул к кустам свой Уэбли Скотт, но громы молний изверглись еще несколько раз, и несчастный обмяк. Эраст Петрович пребывал в ошеломлении лишь долю секунды, а затем распознал громы по особенному сухому, будто кашляющему оттенку. Это были мощные пистолет-карабины системы Маузер, и огонь из них вели по меньшей мере 7 стрелков.
«Ложись!»
— крикнул Фандорин, бросаясь на настил. Резонно было предположить, что, расправившись с вооруженными людьми, невидимые враги откроют огонь и по безоружным. Масса упал на доски, очень грамотно перекатился по ним и пропал, перевалившись через дальний край причала. Эрасту Петровичу сделать то же самое помешало досадное обстоятельство в лице американского гражданина. Тот торчал оглобли, разинув рот и растопырив руки. Пришлось подняться, подбежать к нему, опрокинуть и оттащить к спасительной кромке пирса. Ошалевший Буль еще и мешал, брыкался.
«Альт! Nicht bewegen! Не двигаться!»
По деревянному настилу стучали быстрые каблуки. Обернувшись, Фандорин понял, что не скроешься. К нему приближались какие-то люди. Так и есть. 1, 2, 3. 7. В руках маузеры. Тот, что, очевидно, был начальником, тихо отдал короткое распоряжение. Эраст Петрович разобрал только
«Um sicher zu sein!»
Чтоб наверняка. Двое спрыгнули на песок, туда, где лежали застреленные британцы. Один за другим прогремели выстрелы. 5. Медленно поднявшись и подав руку хлопающими глазами Булю, Фандорин сказал по-немецки: «Я вижу, методы тайной войны в самом деле сильно изменились. Раньше в мирное время разведки так легко не убивали». Плотный бритый человек с безгубым, словно прорубленная щель ртом и сверкающим холодным огнем глазами, не поддержал светской беседы.
«Вы русский сыщик Фандорин», — сказал он. «Я слышал, Торнтон назвал вас по имени. Я знаю, кто вы такой, наслышан, но не знал, что вы освоили подводное плавание».
Лобастая голова коротко качнулась в сторону невидимой во тьме субмарины.
«Мое имя Шонберг, майор Шонберг, и я не люблю лишних слов. Поэтому я спрашиваю, вы отвечаете, ясно?»
Он выразительно качнул длинным стволом. Эраст Петрович медленно наклонил голову. «Ай да Германия!» — — думал он. Прав был покойник. Эта молодая хищница даст старым 100 очков вперед. Секретная операция, которую готовили англичане, для прусаков секретом не является. Где ты, былая немецкая сентиментальность? Вот так запросто уложить на месте 5 агентов службы его британского величества? Ого!
Вы очень убедительны, гермайор, почтительно молвил Фандорин и будто бы в смятении сделал шаг в сторону.
В принципе, если дело примет совсем скверный оборот, можно попытаться двинуть Булю ногой так, чтобы он вылетел за пределы пирса. Без американца откроется свобода маневра. Правда, 7 хорошо подготовленных волкодавов с маузерами на изготовку. Это многовато.
Задавайте свои вопросы.
Вопросы часто сообщают больше, чем ответы на них. Посмотрим, что интересует этого мордатого мясника. Еще шажок, чтобы размах был пошире.
Черт! Дубина Буль, начисто утративший всегдашнюю ерепенистость, поддался за Фандорином.
Впрочем, нормальная человеческая реакция. Всякий, у кого перед глазами только что убили 5, оцепенеет от ужаса.
«Стойте, где стоите!» — приказал Шонберг. «Вопрос первый. С каких пор русские действуют в союзе с британцами?»
«Ни с каких. Я частное лицо. Если вы обо мне наслышаны, то должны это знать».
Из темноты, под конвоем 2 агентов, которые несколько минут назад добивали англичан, вышел Масса, держа руки над головой.
«Я вернулся сам, господин», — сказал он по-японски. «Что будем делать? Вы уже решили?» Майор рявкнул: «Молчать! Встать здесь и молчать!»
Массу поставили между Фандориным и Булем. Поглядев на помощников Эраста Петровича, немец поморщился.
«Хефрей и Асиат! Вы и сами-то нации сомнительной чистоты, так еще якшаетесь с неполноценными расами! Это Россию и погубит!»
«Сегодня просто конкурс версий относительно того, что именно погубит Россию», — подумал Фандорин.
«Я видел, как вы выгружали с парохода подводную лодку», — сказал майор. «Интересная конструкция. Не знал, что русские настолько продвинулись по части производства субмарин. Торнтон решил обратиться к России за помощью из-за этого аппарата? Людей-то у англичан без вас хватает».
«Повторяю еще раз. Я частное лицо, и субмарина — моя личная собственность».
«Ну да, конечно!»
Шонберг усмехнулся углом своего проваленного рта.
«Мне, собственно, плевать. Но субмарина мне прикатится. Вы хотите жить?»
«Зависит от условий жизни», — философски ответил Эраст Петрович.
«Условия простые. Будете делать то, что я прикажу. Сколько людей помещается в вашу лодку? Это весь ваш экипаж?»
«Да».
«Значит, 3. Управляете аппаратом вы?»
«Я».
«Что делают Ефрей и Асиат?»
«Мистер Буль — инженер-механик. Господин Сибата — водолаз». Майор кивнул, что-то прикидывая. Свой маузер он опустил, и это было неплохо. Но остальные 6, к сожалению, не расслаблялись. 2 стояли ближе к Массе, 4 ближе к Фандорину полукругом. Дистанция от 3 до 5 шагов.
«Меня не занимают ваши сыщические секреты, Фандорин», — задумчиво произнес немец. «Но мне очень прикатится ваша субмарина. Ее просто Бог послал. Так вы будете на меня работать?»
«Определенно, в качестве подводника я ценюсь много выше, чем в качестве детектива», — подумал Раст Петрович. «Вот что значит идти в ногу с прогрессом».
«Боюсь, вы не сумели меня достаточно заинтересовать», — иронически заметил он вслух. «Приложите больше усилий».